по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос в эфире. Программа «По страницам Библии». Сегодня четверг, 27 апреля. Сегодня мы с вами продолжим наши беседы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Священное Писание все от начала до конца за год. Пока мы только начали, мы только приступаем. Если вы только-только присоединяетесь к нам, это нормально. Вы ничего не потеряли. Даже если что-то потеряли, вы легко это все найдете. Если вы послушаете наши предыдущие программы, и их можно найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи», находите по страницам Библии. Ну и, собственно говоря, с начала апреля вот это наше путешествие начинается. Мы сегодня с вами в четвертый, конец третий, начало четвертой главы книги «Бытие». И сегодня у нас вопрос, который остался с прошлого раза еще. Вот вопрос о так называемых порядочных людях. Человек говорит, я не делал ничего плохого, но про меня христиане говорят, что я грешник. Вот почему? Как я не делал ничего плохого, и при этом я грешный человек? Мне не в чем каяться, говорят люди. Сегодня мы беседуем о том, что такое грех, о том, как работает грех, как устроен грех. В чем на самом деле проблема греха? И я хотел бы сегодня поговорить об этом с вами в конце нашей программы, потому что, ну, это действительно важно, и важно это в связи с теми событиями, о которых говорится в Священном Писании. А сейчас давайте не терять времени сегодня и просто начнем с молитвы и обратимся к Слову Божию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. Мы любим Тебя, мы хотим служить Тебе. Да будет Тебе честь и хвала и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Это 19-я наша встреча. И мы с вами в 4 главе книги «Бытие». Мы с вами говорили о возникновении греха. А 4 глава повествует о последствиях греха, о том, как грех вошел в этот мир и как он начинает действовать в этом мире. В конце 3 главы Адаму и Еве могло показаться, что ничего страшного, в общем-то, не случилось. Они живы. И более того, рождаются дети, все вроде бы нормально. И 4 глава начинается словами «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Возможно, это указание на 3 главу, 15 стих о семени женщины, которая победит змея, которая покорит этого самого страшного змея. Но Ева ошиблась. Да, действительно, она приобрела человека от Господа, но Каин не стал решением проблемы греха. Скорее, Каин стал выразителем, иллюстрацией этой проблемы. Обратите внимание на то, что Каин родился первым. Он имеет первородство, он имеет преимущество. И потом ситуации, связанные с первородством, мы еще увидим. Буквально здесь же, в книге «Бытие», мы будем говорить о двух братьях, Исаве и Иакове. Но пока... Каин. Каин имеет первородство, он родился первым. Второй стих. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». И вот проходит некоторое время, и третий стих начинается словами. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес
от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Иногда богословы и библейские комментаторы, и особенно проповедники, начинают строить догадки о том, что, наверное, Каин что-то плохое принес в жертву, наверное, какие-то гнилые или, наоборот, незрелые плоды. Наверное, в этом было дело. Однако Священное Писание исключает эту возможность. Нигде не говорится о том, что Каин принес плохие плоды. Но говорится о том, что жертва Каина и жертва Авеля были принесены с разными побуждениями сердца. Послание Иуды, 1 глава, 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам». И так далее. Вот они идут путем Каиновым. Дело не в том, что жертва у них какая-то не такая. Дело в том, что с сердцем у них серьезные проблемы. Кстати, отвлекусь на минуту и расскажу маленькую-маленькую историю из своей жизни проповеднической. Очень важно, мы, помните, с вами говорили, важно читать Священное Писание. Читать, перечитывать, размышлять, много-много-много раз читать. Одна из самых провальных моих проповедей показалась мне в тот момент одной из лучших. Пока я не сошел с кафедры, и пока ко мне не подошли и не сказали все, что по этому поводу думают. Я проповедовал по посланию Иуды и прочитал, причем несколько раз прочитал вслух. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению моды». И вот я долго и пламенно проповедовал о том, как плохо предаваться обольщению моды. Даже перекинул мостики с другими библейскими фрагментами по поводу того, что вот не стоит быть носимыми ветром туда-сюда. В послании к Ефесянам, 4 глава, об этом апостол Павел говорит. Короче говоря, на моду обрушился со всей проповеднической яростью. А там не написано ничего про моду. Там обольщение мзды. Вот мзды, а не моды. И ко мне подошли после этой проповеди и сказали: «Ты вообще Библию-то читаешь?» Я говорю: «Да-да-да, много раз». Мне говорят: «Ну, наверное, невнимательно читаешь». Так вот, в случае Каина, конечно, не было проблемы, что он принес какую-то не ту жертву. Дело было не в том, что он неправильно читал, но у него проблемы в сердце. Не с тем сердцем он принес жертву. И мы читаем, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял или не презрел. Есть еще один момент. Авель приносит жертву от тука животных. Соответственно, для этой жертвы должна была пролиться кровь. Каин не проливал кровь. Каин принес от плода земли. Иногда на это обращают внимание и говорят: вот поэтому жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина отвергнута Богом. Возможно, это и так, но есть здесь несколько тонкостей. Во-первых, система жертвоприношения в тот момент была еще не узаконена, она была еще не установлена. Откуда Каину и Авелю было знать о том, какая жертва угодна Богу? Но, во-вторых, и в ветхозаветные времена приносились и растительные жертвы. Далеко не все жертвы были от животных, жертвы были и от растений, от плодов земли. То есть это было нормально. Так что, возможно, какая-то доля истины здесь есть, но я думаю, что это не вся истина. Главная проблема Каина – это проблема его сердца. И мы читаем о том, что произошло дальше. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И вот шестой стих. Бог начинает разговаривать с Каином. Кстати говоря, обратите внимание вот еще на что. Каин и Авель – родные братья. Они во многом одинаковые. У них не было еще плохой наследственности. Каин не мог сказать, что вот это во мне заговорил мой дядя негодяй, это во мне заговорила моя прабабушка, это во мне заговорил двоюродный брат-алкоголик и так далее. Ничего подобного здесь нет. Каин и Авель равны перед Богом, но один приносит угодную Богу жертву с угодным Богу сердцем, а другой нет. И Бог начинает разговаривать с Каином. Шестой стих. «И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Господь задает вопросы, которые побуждают к рассуждению, к размышлению. Он продолжает: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог как бы говорит Каину: «Каин, остерегайся того, что с тобой происходит. Ты все равно старший, ты все равно первородный сын, и тебе нечего стесняться. Вопрос в том, что происходит в твоем сердце». Жертва Каина была не принята, но дело здесь даже не в самой жертве, дело в сердце того, кто эту жертву приносил. Некоторые комментаторы говорят о том, что 7 стих указывает на жертву за грех. Слова «у дверей грех лежит» они переводят как «вот жертва за грех доступна тебе, ты можешь принять ее, ты можешь оправдаться ей». Вот мне кажется, что такая интерпретация, даже если кто-то считает ее красивой, не соответствует библейскому тексту. Дело в том, что концепция жертвы за грех, да, она, конечно, появилась в 3 главе книги «Бытие», но вряд ли эта концепция еще настолько известна. Опять-таки, закона Моисеева еще нет. Давайте поймем следующее. Каин грешник, но не преступник. Кого-то из вас, может быть, это шокирует, но без понимания этой истины мы не сможем идти дальше, мы не сможем понять, что делает Бог дальше. Грех не вменяется, пока нет закона. Об этом уже в Новом Завете скажет апостол Павел. Грех не записывается на наш счет, пока нет закона. Вот к этому моменту закона Моисеева еще нет. И Каин действительно грешник, но мы не можем назвать его преступником. Он ничего не преступал. Поэтому Бог разговаривает с ним с точки зрения морали и нравственности. Он говорит: грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И вместо того, чтобы господствовать над грехом, Каин предается греху. Вот это его огорчение происходит из зависти. Зависть происходит из униженной гордыни. Каину больно от того, что Бог принимает жертву, которую принес другой человек. Маленький вопрос к вам. Вы никогда не испытывали боль, ну или, по крайней мере, ощущение дискомфорта, когда вам казалось, что Бог благословляет кого-то, кто живет и трудится рядом с вами, больше, чем Бог благословляет вас? То есть вот его благословили, а вас нет. Или его благословили, а вас тоже, в принципе, Бог благословил, но недостаточно. Вот это и есть симптом Каина. «И сказал Каин Авелю, брату своему», читаем мы в 8 стихе, и дальше в некоторых рукописях написано, что он сказал. Он сказал слова: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это первое братоубийство. Это первое человекоубийство, о котором мы читаем в Священном Писании. Это последствия греха. Это последствия того, о чем мы с вами узнали из 3 главы. И вот интересно. Бог продолжает общаться с Каином. «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой?» 9 стих. И это опять не вопрос в поисках информации. Это вопрос для размышления. Каин впервые начинает огрызаться в общении с Богом. Что-то меняется, что-то ломается в отношениях между человеком и Богом. Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Каин уходит от ответа, Каин лжет, но Каин бросает Богу вызов. Он не просто говорит, что не знает ответа на вопрос, он говорит Богу и о неуместности его вопроса. Абсолютно современная ситуация, абсолютно современный подход, когда мы, люди, начинаем говорить Богу, что он требует от нас чего-то неуместного, чего-то неправильного. Сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». А сейчас уже, друзья, в новозаветное время, мы знаем о том, что есть два голоса крови. Есть голос крови Авеля, пролитый Каином, и есть голос крови Иисуса Христа, пролитый за каждого из нас, ради искупления нашего, ради прощения наших грехов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». А на самом деле это расширенная версия того, что Бог говорил Адаму в третьей главе. Работа будет еще более тяжелой. Земля будет для тебя еще менее доступной. И вот здесь, в 13 стихе, Каин стоит на распутье. Он мог бы прийти к Богу с покаянием. Он мог бы прийти к Богу за защитой. Он мог бы сказать Богу: «Прости». Но вот последствия греха заключается в том, что человек по своей плотской природе, по своей греховной природе не хочет, а, возможно, и не способен прийти к Богу, пока Бог не начинает в нас работать, пока Бог не начинает в нас что-то делать. И вот в 13 стихе, вместо того, чтобы покаяться в своем грехе, Каин рассуждает о несправедливости наказания. Это как человек, которому говорят: «Ты преступил закон», и он не готов признаться в этом. Он говорит: «Ну, возможно, это и так, но зачем меня за это так сильно наказывать?» Это как человек, который сказал: «Я буду жить для себя», а потом начинает возмущаться: «Ну почему эта жизнь приносит такие тяжелые и такие неприятные последствия?» В 13 стихе Каин фактически начинает торговаться с Богом. «И сказал Каин Господу: „Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Кстати говоря, часто задают вопрос о том, кто же может убить Каина. Этот вопрос предполагает, что у Адама и Евы было всего двое сыновей. Но совершенно не факт, что это действительно так. Скорее всего, кроме Каина и Авеля, были и другие дети. Были и другие дети Адама и Евы, то есть они братья. И эти братья расселились по земле. И вот Каин на самом деле боится, что один из них убьет его, что было понятно, потому что это месть за брата. Но обратите внимание на то, что Бог защищает грешника Каина. Бог ставит свою изгородь. Бог ставит стену своей защиты вокруг него. И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что это за знамение, которое часто называют Каиновой печатью? Гадать не буду. Есть много попыток угадать, понять, предположить. Не буду уходить в эту сторону, просто потому что любая такая попытка будет всего лишь предположением или догадкой. Скажу еще вот о чем. С одной стороны, это, конечно, Божья защита. Но с другой стороны, это часть последствий греха Каина. Ему придется носить все это в себе. Он не избавится от этого. И до назначенного Богом времени он не уйдет с этой земли. Я думаю, что только со временем Каин понял двоякий характер вот этой Божьей защиты. И вот с 16 стиха начинается цивилизация Каина. Это безбожная цивилизация, это мирская или, если хотите, светская цивилизация. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Эдема». Кстати говоря, порой, когда люди уходят в церковь, некоторые пасторы говорят, ну вот, человек ушел из общины верующих и решил жить сам и поселился где-то в земле Нод. Где эта земля Нод, непонятно. Очень далеко. Не достучаться до него и не отвечает он. Он решил жить сам по-своему. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Сразу несколько моментов в этом стихе. Помните, мы с вами говорили о том, что книга Бытие – это начало всего. Вот здесь перед нами начало городов, начало городской жизни, начало городской цивилизации, и здесь перед нами начало наименования, называния городов, населенных пунктов, улиц, учебных заведений, чего хотите, в честь людей. Каин решил прославить своего сына. Он оторван от Бога, он не может и не хочет славить Бога, и он называет город именем своего сына. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля и так далее. И идет родословное, и мы доходим до Ламеха, это 19 стих. А дальше еще одно очень показательное событие, которое можно считать началом того, что есть вокруг нас сегодня. «Взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цилла». Во-первых, это начало многоженства. Причем это конкретное противление против Бога. Это желание поступить по-своему. Это желание сделать так, как Бог не заповедовал. Сделать больше. Вот у всех одна, у меня будет две. Кстати говоря, Бог не поощряет многоженство. Но Священное Писание рассказывает о том, что это было. Потом уже в Новом Завете мы увидим совершенно конкретные слова вот как раз на эту тему, слова о семейной жизни. Пока же Бог рассказывает нам о том, как жили те люди, которых сегодня иногда называют людьми допотопными, то есть они жили до Великого потопа. Обратите внимание еще вот на что. У жен Ламеха говорящие имена. Имя Ада переводится как «красавица» или даже «красотка», что-то легковесное. Что-то очень милое, но не имеющее под собой основания. То есть одну жену он взял красотку. Имя Цилла происходит от слова, которое означает «прятать» или «прятаться». Этот же корень означает и ужимки, кокетство. То есть Ламех взял двух жен – красотку и кокетку. Вот такой выбор этого самого допотопного мужчины – выбор, который на самом деле мало отличается от выбора многих мужчин современных, красотка и кокетка. А дальше семейная сцена, семейная ситуация, 23 стих. Ламех пытается быть мудрым и сильным и властным лидером. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Обращаю внимание ваше вот на что. Это убийство. Мы не знаем подробную историю этого убийства, мы не знаем точно, что там происходило. Но посмотрите, как поступает Ламех. Если в ситуации с Каином возмездие установил Бог, то в ситуации с Ламехом возмездие устанавливает он сам. Если Каин еще пришел к Богу за защитой, за покровительством, да, он пытался отмазаться, да, он пытался сказать, что, Боже, ты Слишком сильно меня наказываешь. Но, по крайней мере, он пришел к Богу. Вот Ламех уже не идет к Богу. И более того, Ламех повторяет ту же последовательность действий, которая привела его к многоженству. До сих пор у всех была одна жена, он захотел две – красотку и кокетку. До сих пор было определенное возмездие, а он говорит, если кто-то сделает со мной что-то плохое, то ему воздастся непропорционально, не сполна, не в семеро, а гораздо больше, 70 раз в семеро. Иными словами, он устанавливает свои правила игры. Он говорит, мы, люди, будем сами решать, что справедливо, а что нет, что правильно, а что нет, что соответствует, а что нет. 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Это другой род, это другое племя, это племя Сифа, это племя людей, которые чтили Бога». И в 26 стихе мы читаем, «Тогда начали призывать имя Господа Бога». Тогда началось поклонение. Среди потомков Сифа, при всей той развращенности, которая была вокруг, началось поклонение Богу. Пятая глава книги «Бытие» — одна из самых грустных, одна из самых печальных глав. Да, допотопные люди жили долго. По нашим меркам, очень долго. Но жили они уж больно одинаково. И описать это можно было тремя словами. Родился, жил, умер. Еще раз, и следующий. Сын родился, жил, умер. И внук родился, жил, умер. Пятая глава книги «Бытие» как поступь смерти. Родился, жил, умер. И вспоминается вторая глава книги «Бытие», где Бог говорит Адаму о том, что если они вкусят этот плод, то смертью умрут. Потом змей скажет Еве, нет, не умрете. А пятая глава «Родился, жил, умер». Родился, жил, умер. И все же есть в этой главе одно важное исключение. 21 стих говорит о человеке, которого звали Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом. По рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мы узнаем, что Енох ходил пред Богом, единственный из всех людей, о которых говорится в пятой главе, он ходил пред Богом. Я хотел бы закончить сегодня так, как проповедовали в прошлом. Может быть, это не актуально сегодня. Может быть, это слишком слезливо. Не знаю. Но все-таки скажу. Был такой человек, Енох. И каждый день он выходил на прогулку. И Бог встречал его на этой прогулке. И они ходили вместе, и он ходил с Богом. И Бог рассказывал ему что-то очень-очень-очень важное. Что-то очень сокровенное. Енох слушал и менялся, и мир вокруг него шел против Бога, но он продолжал ходить с Богом. Шли дни, месяцы, годы, десятилетия, столетия. И вот однажды был совершенно замечательный, увлекательный день, когда Енох многое узнал, услышал от Бога. И вот наступил вечер, и пришла ночь, и Бог говорит, ты знаешь, Енох, сегодня мы гораздо ближе к моему дому, чем к твоему. Так вот, каждому из нас, в Иисусе Христе, Бог говорит сегодня то же самое. приди ко мне. И дай нам Бог не осуетиться, но услышать и принять этот великий Божий призыв.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Программа «По страницам Библии», 9:30 в Москве. Мы снова в прямом эфире. Знаете, друзья, обычно перед тем, как ставить нашу предзаписанную часть, я напоминаю вам контакты, задаю вопрос, призываю писать, звонить. Даже иногда говорю, что, ну вот, если хотите, вы можете позвонить нам прямо во время записной части, мы поговорим с вами. Вот сегодня я этого не делал. Я думаю, что, прослушав эту программу, прослушав эту беседу, вы поняли, почему. Дело в том, что сегодня говорится в передаче об очень важных вещах, и мы сегодня разбираем тему, которую можно назвать основополагающей для всей христианской жизни. Один пастор, к которому я отношусь с большим уважением, нет его сейчас уже среди нас, к сожалению, вот он вечностью уже с Богом, говорил так: есть два понятия, две концепции, которые часто всего неправильно понимают христиане. Причем, обратите внимание, не неверующие, а христиане. Первое – это понятие греха. Мы часто неправильно понимаем, что такое грех. Кстати, и вопрос, который я задал сегодня в начале, и вчера его задавал про порядочных людей, вот он тоже связан, на самом деле, с этим неправильным пониманием греха. Мы говорим о порядочных людях, если мы не представляем себе, что такое грех в Божьих глазах. Значит, первое непонимание – это непонимание греха. Второе непонимание – это люди часто не понимают, что такое благодать. Вот два, казалось бы, центральных момента христианской жизни. Грех и благодать. И тот, и другой мы часто не понимаем. Что же для вас грех? Как вы относитесь к этому понятию? Как вы объяснили бы, ну, ребенку, например, что такое грех? Вот теперь, друзья, пишите, звоните. Мне хотелось бы услышать также и ваши отзывы о сегодняшнем эфире, о сегодняшней передаче. Может быть, комментарии, может быть, вопросы. Я уверен, что некоторые вещи, которые были сказаны сегодня, многим из нас в голову не приходили. И с другой стороны, знаете, ну, тут скажу, вот как человек, который готовит эти передачи, иногда, когда вот смотришь материалы доктора Джона Вернона МакГи, по поводу некоторых его толкований думаешь, ну, как-то это странно, как-то вот немножко не согласен. Вот эта проповедь, эта беседа по 4 главе и 5 главе книги «Бытие», она очень глубокая, она, ну, я не знаю, сложно здесь чем-то поспорить, но часто мы как-то вот пробегаем мимо этих фрагментов, не задумываясь о них. Доктор МакГи задумывается и помогает задуматься и нам тоже. Я напомню наши контакты, телефон. И сегодня мы будем слушать ваши звонки, если вы позвоните, конечно. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Наш сайт theos.fm. Наше мобильное приложение «Радио Теос». И вы можете также нам писать через наши группы ВКонтакте и Фейсбук, группы, которые называются «По страницам Библии». Ваши мнения, ваши отзывы, ваши ощущения в связи с тем, что вы, друзья, сегодня услышали. Ну вот об этих понятиях, которые часто неправильно представляют себе, в том числе и мы с вами, христиане, и первое из них – это понятие греха. О благодати поговорим обязательно, но это будет в следующий раз. Знаете, часто мы начинаем думать о грехе как о деянии, как вот какое-то действие, то, что я делаю. Грех – это мое действие. Отсюда и множественное число. Мы говорим о грехах. Много разных грехов. Штука-то в том, что грех на самом деле – это проявление. Вот действие как симптом. Знаете, корешки и вершки, или вершки, или корешки. Вот грех — это вершки. Где корешки? Об этом мы с вами поговорим несколько позже. Вот я хотел бы сегодня задуматься с вами о корешках. И, собственно говоря, доктор Маги именно это и делает. Начать можно с того, что Каин действительно перестает верить, перестает доверять Богу. И вот эта жертва Каина происходит из его сердца. В сердце поселяется зависть, зависть, в сердце поселяется обида. Вот это корень. Но и это еще не самый глубокий корень. Есть глубже. Самый глубокий корень — это то непослушание, которое известно каждому из нас. Это то непослушание Богу, которое мы увидели в жизни Адама прежде всего, в жизни Адама и Евы, и которое передается нам. Проблема греха — это не проблема того, что я делаю. Проблема греха — это проблема сердца. В этом контексте, кстати говоря, мы можем понять и то, что доктор Маги говорил о грешниках и преступниках. Это действительно важная мысль, и я хотел бы здесь ее подчеркнуть. Смотрите, Каин не был преступником, потому что закона еще не было. Но Каин был грешником. Дело в том, что грех и преступление — это разные вещи. Сегодня часто говорят о том, что вот надо сделать такие законы, которые бы побуждали жить по-христиански. Опять-таки, и это происходит, как мне кажется, от неправильного понимания соотношения вот этих двух понятий — грех и преступление. Законом невозможно регулировать все отрасли, все области жизни человека. Возможны деяния, существуют деяния, которые являются преступлением, но не являются грехом. Я думаю, что вы можете себе такие деяния представить. Да, это преступление, это запрещено по закону, это может быть даже уголовно наказуемое преступление. Да, в некоторых странах, на самом деле, быть христианином — это уголовно наказуемое преступление. Преступление, но оно не является грехом. С другой стороны, существует понятие, то, что грех, но не преступление. Вот по закону это можно, но все равно это грех. Вот я на этой неделе только узнал, писал об этом на своих страницах, на личных страницах в соцсетях, что, оказывается, у нас, и не только у нас в стране, ну, например, подготовка курсовых дипломных работ и даже научных статей на заказ — это не преступление. Вот я знаю, что эту статью выдадут за свою. Я знаю, что обслуживаю какого-то халявщика. Я знаю, что способствую обману, и мне за это платят деньги. Но это не преступление. Я оказываю услугу. При этом я оказываюсь либо соучастником чужого греха, либо сам грешу, вот участвую в обмане или в подлоге. Итак, это не преступление, но грех. Значит, понятие преступления и грех на самом деле не совпадают. То есть они пересекаются, во многом пересекаются, но не совпадают. Во всем они пересечься не могут. Артем из Эстонии пишет: «Грех — это жизнь не по Божьему замыслу». Соглашусь и поспорю сразу. Можно, Артем? У меня вот в моих передачах есть такая фраза, которую я люблю говорить, я люблю ставить этот вопрос перед собеседниками. Согласитесь или поспорите? Ни один собеседник мне пока не сказал «и соглашусь, и поспорю сразу». В данном случае я все-таки и соглашусь, и поспорю сразу, одновременно. Да, это, конечно, жизнь не по Божьему замыслу, но опять мы говорим с вами о плодах, мы говорим с вами о последствиях. Жизнь не по Божьему замыслу, как последствие. Почему эта жизнь не по Божьему замыслу? Потому что в какой-то момент мы отвернулись от Бога, в какой-то момент мы сказали: «Я не хочу жить по твоему замыслу», и, собственно, так продолжаем делать. И вот в этой связи, по этой причине, образ Божий в нас оказался искаженным. Вот насколько запятнан, насколько исковеркан, насколько искажен, осквернен этот образ Божий. Алексей нас об этом спрашивает. Насколько грех исказил образ Божий в человеке? Полностью ли человек испорчен? Весь ли образ Божий в человеке испорчен грехом? Есть такое понятие богословия. Я не буду сейчас ударяться в термины. Я даже понимаю, Алексей, к чему вы об этом спрашиваете. Есть такое понятие, как полная испорченность или полная оскверненность. Вот я стою богословски на учение о полной оскверненности или полной испорченности. Но я сразу должен объяснить, что это значит. Вот полную испорченность человека нельзя понимать, как каждый человек хуже, чем вообще... Хуже не бывает. Иногда из неправильного понимания вот этого богословского учения рождается мысль о том, что все грешники страшные негодяи, все грешники обманывают. Нам звонят иногда слушатели в эфир, которые говорят... Я, кстати, знаю, что у нас есть постоянные слушатели. Вот, возможно, вы узнаете себя в том, что я сейчас скажу. Звонят слушатели, которые говорят, я не общаюсь с неверующими, я не люблю неверующих людей. Ну вот потому что всем неверующим нельзя доверять. Потому что все неверующие готовы тебя обмануть. Потому что все неверующие готовы тобой воспользоваться. Ну и вообще, они же грешники. Что мне с ними общаться? Представляете себе, если бы у Иисуса было вот такое богословие? Ну, начать с того, что он бы просто не пришел к нам. Он бы не пришел в этот мир. И, собственно говоря, наше избавление было бы невозможно. Он бы сказал, да, они грешники. И вообще говоря, они меня распнут. Теперь, что же такое полная испорченность или полная извращенность образа Божия в человеке? Это учение означает, что все аспекты природы человека и наше тело, и наш разум, и наши чувства, и наша душа, то есть все, что в нас есть, сколько бы мы ни выделяли этих аспектов, все это затронуто, осквернено грехом. И вот это учение имеет полную библейскую поддержку. Ну, мы отлично понимаем, насколько наши тела осквернены грехом. Ну, сам факт, что наши тела смертны, что мы болеем, вот все эти проявления греха есть в каждом из нас, это мы знаем. Наш разум осквернен грехом, мы осуетились разумом своим, мы не прославили Бога в разуме. Вот говорит апостол Павел об этом в послании к Римлянам, 1 глава. Наше сердце осквернено грехом настолько, что нам нужно новое сердце. Опять-таки, эта мысль, в частности, у пророка Иеремии, эта мысль неоднократно в проповеди Иисуса Христа, это идея обновления сердца. То есть оскверненность выражается не в том, что всякий неверующий человек полный, беспробудный, безвозвратный подонок. Оскверненность выражается в том, что ни одна часть нашего естества, ни одна часть нашей сущности не дотягивает до Бога. Вот это оскверненность человека грехом. Теперь о порядочном человеке. Мысль о том, что вот он порядочный, ему даже не в чем каяться, отталкивается как раз от понимания греха как некой суммы действий. Вот какие мы грешные, как мы много грешим. Но, понимаете, даже если мы загоним себя каким-то образом вот в то, что «давай-ка я буду жить правильно», «давай-ка я буду жить по-божески», либо мы себя загоним, либо нас загнали. Но изменение сердца не произошло. Вот это очень важно. Если мы себя загнали в некую парадигму, в некую схему христианского поведения, но вот перемена в сердце не произошла, ничего хорошего из этого не будет. Один мой знакомый, ну, там была тяжелая история, он пришел в церковь во многом за девушкой. Да, вот он полюбил девушку. Он был человеком неверующим, она верующий. Вот. Он вроде бы пришел в церковь. И вот прошло лет 5, и он говорит, я больше не могу. Я не могу больше играть христианина. Вот разыгрывать я больше не могу. Человек устал от того, что
сердце его так и осталось непреображенным, но ему постоянно говорили, как ему себя вести, что ему делать. Более того, ему говорили, как ему чувствовать. Ну, не может он вести себя по указке и чувствовать себя по указке, если сердце его осталось непреображенным. Вот в этом главное. Да? И в этом, кстати, опасность того, что мы просто требуем какого-то внешнего соответствия, внешне правильного поведения без преображенного сердца. Такое требование приведет нас в тупик. Ваган пишет: грех — это кричать, обманывать, мыслить о дурном, завидовать. Обжорство тоже грех. Ваган, я вот так с легкой улыбкой сейчас отвечу, хотя тема сама не смешная. Вопрос мой к вам вот какой. Ваган, это закрытый, завершенный список? Ну, то есть вы все перечислили? Смотрите, вот тут какая вещь. Нам, людям, бывает проще, если нам говорят: вот так хорошо, так плохо. Вот тебе список с плюсиком, вот тебе список с минусом. Вот тебе список, набранный красным шрифтом, это хорошо. Черным шрифтом — это плохо. Кто-то скажет наоборот, да, вот красным, черным, ну ладно. А Бог никогда не ставит вопрос таким образом. Да, Он перечисляет дела плоти. В послании апостола Павла Галатам перечислены дела плоти. Там же перечисляется дальше плод Духа. И вот смысл-то в том, что и то, и другое есть проявление. В одном случае проявление плоти, в другом случае проявление Духа. Именно поэтому, кстати, очень опасно отвечать, например, вот на такие вопросы. А можно ли христианину делать одно, другое, третье? Уверяю вас, эти вопросы задают очень часто. Подходит ко мне один молодой человек и говорит: мы встречаемся с девушкой. Скажите, пожалуйста, вот где нужно поставить границу в наших физических отношениях друг с другом, в нашем физическом общении, чтобы нам не согрешить? Я говорю: в смысле? Он говорит: ну, я не хочу, чтобы потом было неудобно, чтобы сказали, что я плохой христианин. Вот вы мне объясните, говорит, вот целоваться можно или нельзя? А в губы целоваться можно или нельзя? Ну и так далее. Значит, я говорю: а где ты думаешь, что граница будет? Ну, говорит, ну, я не знаю, ну, в щеку целовать там можно, в губы — это уже вот... Вот это серьезно? Человек совершенно серьезно пытался, исходя из вот такого понимания греха, как некого набора действий, знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Вот исходя из этого понимания, он пытается определиться в своих отношениях с девушкой. Я его спросил, я говорю: слушай, ну, вот ты когда целуешь ее в щеку, ты хочешь поцеловать ее в губу? Он говорит: конечно, хочу. И вот это природа. Понимаете? А вместо того, чтобы размышлять об этом, ты молись о чистоте ваших отношений и молись о твоем сердце. Может быть, тебе вообще сейчас нет смысла быть рядом с этой девушкой, пока у тебя загорается такой огонь при каждой встрече с ней. Вот как-то так, друзья мои. Мы с вами подходим к Ноеву ковчегу, мы с вами подходим к потопу. Мой вопрос к следующему разу. Некоторые говорят, что Бог проявил жестокость. Взял и стер людей с лица земли. Готовы ли вы упрекнуть Бога в жестокости? Я имею в виду, конечно, Ноев ковчег и потоп, всемирный потоп. Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Завтра мы с вами встретимся. Пишите, подписывайтесь на наши группы в соцсетях, то есть присоединяйтесь к группам по страницам Библии. У микрофона был Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.